Добрый день, уважаемые радиослушатели. Жизнь подсказывает нам тему сегодняшней передачи. Как и в предыдущей передаче, я предлагаю поговорить о гриппе. Дело в том, что эпидемия продолжается и возникает большое количество вопросов, хотя многие ответы на эти вопросы вы уже знаете, но те настроения и те опасения, которые до сих пор циркулируют и ходят от человека к человеку, они вызывают все-таки много вопросов и недопонимания как таковое. Грипп, который сегодня присутствует в Екатеринбурге и Свердловской области, наблюдается эпидемическая вспышка как таковое, всем хорошо известный грипп, так называемый H1N1, так называемая формула гриппа, но в медицине его часто называют еще как по имени определения идентификации грипп Калифорния с определенным индексом 0,9, такая есть медицинская характеристика. Это острая вирусная инфекция, которая легко распространяется от человека к человеку. Штамм очень похожий на этот вирус, он в истории встречался в 1918 году и вызвал пандемию испанки и очень сильно напугал тогда все население земного шара, медицинскую общественность, и до сих пор является определенным таким пугающим моментом и по распространению, и вот оказывается по определенному родству, по похожести на тот вирус, который сейчас присутствует и в многих регионах Российской Федерации, в частности, вот в Свердловской области. Как показывают данные стран, которые уже перенесли этот вирус, а это Латинская Америка, в частности Мексика, около 53% заболевших имели возраст до 19 лет. Еще около 30% случаев приходилось на возрастной диапазон от 19 до 39 лет, и таким образом суммарно где-то 84% случаев наблюдались в возрасте до 40 лет. Ну, похожую картину, в общем-то, наблюдают сейчас и в Европе, и у нас в Российской Федерации. Ну, объяснений этого может быть несколько, в частности то, что, конечно же, молодое поколение, оно, безусловно, отличается мобильностью, частыми контактами, в общем-то, большая часть людей находится активно на работе, люди и дети, скажем, посещающие школьные учреждения, естественно, имеют определенную, если так можно сказать, скученность, поэтому в этой ситуации распространение вируса происходит достаточно активно, и сразу забегая вперед, хочу сказать, что не стоит ни в коем случае пренебрегать мерами карантинного характера. Ну вот с понедельника вновь открылись школы, но до понедельника, до этого понедельника был карантин в течение нескольких недель. И, в общем-то, конечно же, сейчас разрешили опять учиться, мероприятия детские, но нужно быть очень внимательным к собственному здоровью и к здоровью окружающих, все-таки соблюдать меры предосторожности. В то же время у лиц старшего пожилого возраста, при всем при том, что они болеют по опыту и по статистике стран, которые пережили уже эту эпидемию, значительно реже, ну, вот в частности, по данным той же самой Мексики, в мае 2009 года на возраст старше 60 лет приходилось всего меньше 2% заболевших. Чем это объяснить? Ну, на самом деле, тот вирус гриппа H1N1, безусловно, он имеет новые характеристики, но, в общем-то, у вируса есть всегда определенные перекрестные некоторые характеристики, и практика показывает, что, скорее всего, и исследования ученых показывают, что, скорее всего, подобный вирус, очень похожий вирус, он, скажем так, лет 20 назад, может быть, больше, уже встречался среди населения, была уже эпидемия, ну, в России была предыдущая предыдущая эпидемия, достаточно яркая в 1977 году, может быть, такая же, как вот настоящая, но, в общем-то, без паники все это дело удалось перенести, пережить без трагичных ситуаций. Поэтому вот у людей старше 60 лет, возможно, сохраняется определенная иммунная память к похожему вирусу, и они болеют очень редко и, в общем-то, имеют определенные внутренние, значит, иммунные защитные механизмы. Но вместе с тем, если человек старше 60 лет все-таки заболевает гриппом, то, к сожалению, это значительно чаще приводит к серьезным осложнениям. Дело в том, что если, скажем, до 20 лет такие серьезные жизненные осложнения встречаются там в 0,5% и меньше, то среди старшего поколения, несмотря на то, что заболеваемость гриппом меньше, но если человек заболевает, жизненно опасное осложнение встречается в 5%, то есть, в общем-то, это достаточно серьезно. И поэтому нужно, конечно же, взвешивать все-таки риски заболеть, и если человек страдает хроническими заболеваниями, то на период эпидемии все-таки лучше сохранять домашний режим, покой и минимизировать контакты, но если контакты неизбежны, скажем, с социальными работниками, с родственниками, то лучше все-таки пользоваться масками. Про маски мы еще поговорим, конечно, но если за них, опять же, несколько раньше, чем хотелось, зашел разговор в контексте передачи, то, безусловно, хотелось бы отметить ситуацию, что масками нужно пользоваться только в закрытых помещениях. На самом деле на улице пользоваться масками совершенно малоцелесообразно. Это доказано, потому что, естественно, открытое пространство, ну, крайне низкие риски заразиться вирусом. Если нет общения с больным человеком очень близкого, то, в общем-то, в этом плане не нужно себя, в общем-то, в этой ситуации ограничивать. Но при посещении закрытых помещений, магазины, общественный транспорт, какие-то другие общественные мероприятия, все-таки целесообразно пользоваться масками, особенно если человек относится к группе риска. А группами повышенного риска по заболеваемости гриппом считаются: первое – это дети младше 5 лет. Второе – это лица старше 65 лет. Вот эти возрастные категории, меньше 5 лет и старше 65 лет, это люди, у которых осложнения от гриппа, в общем-то, в разы превышают осложнения от гриппа в других возрастных категориях, скажем, от 5 до 60 лет. Третьей группой риска считаются дети и подростки младше 16 лет, которые в течение долгого времени принимают аспирин, ну, по тем или иным медицинским показаниям. Если, скажем, есть заболевание какое-то суставов или заболевание сосудов, и, значит, детям и подросткам прописали препараты, содержащие аспирин, то, в общем-то, в эпидемию гриппа нужно быть тоже особенно и особенно осторожным и внимательным. Четвертая категория – это беременные женщины. У беременных кормящих матерей, вообще по опыту предыдущих пандемий и сезонных подъемов заболеваемости гриппом, отмечено, что заболевание протекает, как правило, в тяжелой форме и сопровождается высоким риском осложнений беременности и родов, в том числе и преждевременными родами, и различными нарушениями развития плода. Кроме того, высокая температура у беременной является фактором риска врожденных аномалий, развития у плода, заболеваний центральной нервной системы, ну и самых неблагоприятных последствий. Поэтому беременные женщины – это особая категория, которая должна быть в эпидемию суперосторожной. Любое посещение, будь то женской консультации, будь то магазина, будь то других общественных мероприятий, обязательно должно сопровождаться ношением маски, ну и, в общем-то, по возможности еще и мерами такого барьерного характера, когда в носовые ходы мазь вводят, ну, наиболее популярная и наиболее эффективная, как считают некоторые специалисты, оксалиновая мазь. Она имеет такой защитный определенный барьер, то есть она, в общем-то, дублирует еще и масочный режим. Следующая категория групп риска по заболеванию гриппа – это взрослые и дети с легочными нарушениями, включая бронхиальную астму, включая сердечно-сосудистые, включая печёночные заболевания, заболевания крови, тяжелые неврологические, нервно-мышечные заболевания, ну и особенно это сахарный диабет. Сахарный диабет – болезнь, которая сопровождается в подавляющем большинстве случаев ослаблением иммунитета, и болезнь протекает, как правило, в общем-то, достаточно агрессивно и достаточно активно. Взрослые и дети, следующая группа риска повышенного по заболеваемости гриппом, взрослые и дети с подавлением иммунитета, с иммуносупрессией. Причем здесь две ситуации наиболее часто могут встречаться. Это люди, страдающие вирусом иммунодефицита человека. К сожалению, таких людей достаточно много, и, к сожалению, для них грипп может являться тяжелым достаточно дополнительным фактором нагрузки на иммунную систему. Им нужно быть особенно внимательными. Ну и людям, у которых проводится медикаментозная иммуносупрессия. Ну, в качестве примера, люди, которым выписывают препараты, влияющие на иммунитет, при онкологических заболеваниях, самая разная локализация, при онкологических заболеваниях крови, люди, перенесшие пересадку органов, которые необходимо принимать препараты, для, которые предотвращают отторжение пересаженного органа, для них, в общем-то, конечно же, нужно быть очень осторожными. Ну и еще одной категорией по всем медицинским документам, которую относят к группам повышенного риска, это лица, проживающие в домах престарелых и других учреждениях постоянного типа, то есть люди, находящиеся постоянно под медицинским наблюдением в больницах, люди, которые, значит, живут в домах интернатов, в каких-то постоянных школах круглосуточного проживания, то есть, в общем-то, здесь тоже ситуация и из-за скученности в том числе, значит, она относится к определенным группам риска как таковым. Механизм инфицирования гриппа, в общем-то, достаточно прост, и многие его знают. Вирус передается только от человека к человеку. Вот если говорить об эпидемии гриппа как таковой, ну, возможен значительно реже контакт на бытовой путь инфицирования, крайне редко от домашних животных, но в период эпидемии это значение, в общем-то, от домашних животных практически никакого не имеет, то есть, в общем-то, источником инфекции является больной человек. Тот вирус гриппа, который сейчас распространен, передается, ну, нисколько не сильнее, нисколько не слабее, чем обычный сезонный грипп, и передается другим людям при дыхании инфицированного аэрозоля, который выделяется при кашле и чихании. Поэтому, конечно же, тесный контакт, он, в общем-то, является определенным моментом, который способствует заболеванию. Причем уже так интересно, но ученые просчитали практически до сантиметра расстояние, при котором может человек инфицироваться гриппом при общении с больным, если он кашляет и чихает, это 180 сантиметров. Если быть точным, 1 метр 83 сантиметра. Вообще во всех медицинских документациях эта цифра так и звучит, но вот делались, видимо, такие эксперименты. Вот, поэтому теоретически можно себе представить, при какой скученности, при нахождении в местах скопления людей, все-таки есть определенные риски передачи вируса от больного человеку здоровому. Аэрозоль, который выделяется при кашле или чихании, может также заражать руки. Ну, в общем-то, не сами руки заражаться, а материал инфицированно оседает на руках, и все-таки возможный путь передачи вместе с воздушно-капельным – это контакт на бытовой, когда человек, в общем-то, вирус заносит через руки в нос или в ротовую полость, не, в общем-то, мою руки. Значит, сами возможности передачи вируса через желудочно-кишечный тракт, в общем-то, доподлинно пока неизвестно, но вот контакт на бытовой путь, как все-таки менее значимый, но существующий, требует, конечно же, определенных мероприятий гигиенических, в частности, частое, достаточно качественное мытье рук, которое вводится, в общем-то, во все методические рекомендации по поводу борьбы с гриппом. Контагиозный период человека начинается за один день до появления симптомов гриппа и продолжается до 7 дней с момента начала заболевания или до купирования симптомов заболевания. Вот это важный момент для того, чтобы, в общем-то, взвесить на самом деле многие свои шаги в отношении с общением, со знакомыми, с окружающими людьми. И, конечно же, открытая информация, она должна быть честной, реальной. Человек, который болеет, не стоит рано выходить на работу, скажем, ну вот формы бывают легкие, течение гриппа, то есть 2-3 дня человек поболел, значит, дома полежал, на четвертый день ему становится легче, есть какое-то неотложное дело на работе, он выбегает, ну, в общем-то, он подвергает окружающих риску, и несмотря на то, что он переболел легко, но все-таки окружающие могут, в зависимости от особенностей своего организма, переболеть значительно сложнее, поэтому в этом плане нужно быть очень внимательным. Еще раз повторюсь, контагиозный период начинается за один день до появления симптомов и продолжается до 7 дней с начала заболевания у человека. У нас звонок в студии. Алло, слушаем вас.
Вот именно когда начинаются вот эти вот эпидемии, пандемии, когда температура на улице где-то гуляет в районе нуля, видимо, да? Плюс-минус, вот теперь зимой, там, скажем, в феврале, в марте, да? Угу. И вот на переходе с осени на зиму, вот как снег падает, да? Вот какие способы тут профилактики, значит, что нельзя ли какие-то предупредительные меры, чтобы вот преодолевать эти переломные моменты? Плюса на минус, минуса на плюс. Вот это мне очень интересно. И как организм побеждает вот этот вирус? Как он его переваривает или что он как вот уходит, вот вы говорите, неделю? Вот это интересно знать.
Спасибо за вопрос. Ну, действительно, вот в отношении России и Российской Федерации, вот у нас эпидемия гриппа, как правило, приходится на зимний период, хотя осень, в общем-то, мало характерна. Но вот мы видим сейчас как раз осеннюю вспышку вот этого эндемичного гриппа Калифорния H1N1, о котором мы сегодня говорим. И вот еще один нюанс, о котором мы часто упоминаем, но не лишнее его еще раз напомнить. Вот после этого гриппа, вот ученые, к сожалению, не исключают, что нас ждет еще одна волна гриппа, но уже сезонного, то есть тот, который приходит к нам раз в 3 года. Дело в том, что температура – очень условный фактор появления гриппа как такового на самом деле, ну вот как оказывается. Ну, в качестве примера, Мексика вообще страна жаркая, да, на самом деле, и май там, ну, не зимний период, на самом деле, там достаточно тепло, но вот эпидемия гриппа в Мексике началась в мае. Эпидемия гриппа в Соединенных Штатах Америки началась тоже, в общем-то, когда там было очень и очень не холодно на самом деле. Температура воздуха окружающего, она является, ну, таким одним из общих факторов риска распространения вируса, потому что при переохлаждении, конечно же, у человека усиливается, скажем так, восприимчивость к заболеванию, потому что температура пониженной окружающей среды, она может являться фактором, снижающим иммунитет. Но вместе с тем, на самом-то деле сейчас из-за того, что нарушились многие такие вот, скажем, каноны течения инфекции из-за быстрого перемещения человека, из-за климатических изменений, из-за вмешательства человека вот в эти сезонные вспышки, конечно же, ситуация становится ну, не такой характерной, нетипичной, к которой мы привыкли бы, то есть чисто холодный период и вот вспышки вируса. Причем вот в отношении зимних температур есть два нюанса. Дело в том, что ну, когда очень холодно, люди, как правило, мало контактируют. Ну вот вспомните новогодние праздники, да, значит, ну, если очень холодно, люди не ходят на елки, не общаются, в общем-то, в основном предпочитают сидеть дома, и вспышки такой серьезной нет. Когда температура чуть потеплее, конечно, перемещение, общение значительно активно. Поэтому здесь есть очень много нюансов по вот, температуре окружающей среды, хотя, конечно же, вот, отрицательная температура, как правило, фактор, способствующий вот именно восприимчивости и распространению вируса. Что касается вопроса профилактики, вот что говорит об этом официальная медицина? Вообще профилактические мероприятия по ограничению распространения инфекции вирусом, вызванные вирусом, вообще как стандартно направлены на три важных составных звена. Первое – это на источник инфекции, второе – это на пути ее передачи, и третье, конечно же, это восприимчивое население. Вот профилактические мероприятия, направленные на источник инфекции, вот как считает официальная медицина, это правильным и заслуживающим внимания. Первое – это изоляция, а в тяжелых случаях это госпитализация или нахождение заболевшего дома в течение 7 дней после проявления симптомов. Почему 7 дней, задали вопрос вы, ну, это ситуация, скажем так, не имеющая какого-то определенного логического обоснования, сам по себе механизм освобождения от вируса, вот так просчитано просто, это как факт медицинский, она происходит в течение 7 дней. Ну, когда-то чуть пораньше, когда-то чуть попозже, скажем, у детей это немножко больше даже может быть, до там, 9-10 дней. У людей, страдающих нарушением иммунитета, тоже, в общем-то, присутствие вируса в организме и невозможность освободиться от вируса, она, в общем-то, дольше. Это среднестатистические данные, что 7 дней, в общем-то, происходит борьба, удаление вируса и убийство вируса собственными иммунными силами в организме человека. Это вот как медицинский факт, без каких-то логических обоснований. Помимо изоляции заболевшего человека дома или госпитализации, следующий важный момент профилактики по источнику инфицирования, конечно, то, что заболевший должен соблюдать этикет кашля. Но это очень важно. К сожалению, у нас это вот не является ни традицией, и не, к сожалению, многие люди совершенно никак не понимают то, что в этикет кашля входит прикрывать нос и рот при кашле и чихании салфеткой, как можно чаще мыть руки водой с мылом или жидкостью для очищения рук на спиртовой основе, особенно после использования носовых платков. Ну, нередко, согласитесь, кашляющий человек в общественном транспорте спокойно то сидит и покашливает на всех, и, ну, в общем-то, и в общественных местах. То есть, эта ситуация такого воспитания, в общем-то, этикета, она, конечно же, принципиально важна на самом-то деле. Ну, а в домашних условиях, если речь идет о близких, то это, в первую очередь, конечно же, супер важно для того, чтобы не заразить членов семьи. Заболевшему необходимо носить маску, находясь в одном помещении с другими членами семьи в целях предотвращения передачи им вируса. Это особенно важно, если другие члены семьи, конечно же, подвержены высокому риску осложнений от гриппа. Ну и заболевший обязан избегать тесного контакта с людьми, не ходить на работу или учебу во время болезни, о чем мы говорили. Вот четыре, казалось бы, простых мероприятия, но прописаны и в международном стандарте, и в российском стандарте, и в нашем областном стандарте по вот, профилактическим мероприятиям. значит, по возможности изолировать больного, то есть хотя бы в домашние условия. Человек не должен, извините за кавычки, если можно так слово поставить, геройствовать или быть неграмотным. Он должен избегать контакта с людьми, если он заболел, должен соблюдать этикет кашля и необходимое больному человеку носить маску, заботясь о окружающих. Профилактические мероприятия направлены на пути передачи инфекции. Первое. Соблюдение общей гигиены рук с частым мытьем их с мылом и с водой обязательно. Использование бумажных полотенец для вытирания рук после мытья или выделения отдельных тканевых полотенцев для каждого члена семьи, особенно если там есть больной человек. Очищение твердых поверхностей, таких как ручки и двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств, то есть, в общем-то, влажную уборку, конечно же, нужно проводить в домашних условиях в период эпидемии, особенно тщательно и несколько чаще, чем проветривание помещений общего пользования в доме и офисе. Это важные, в общем-то, и нужные мероприятия. Особенно, когда, значит, это речь идет о поликлиниках, школах, каких-то мероприятиях и помещениях с частым и большим количеством посещения людей. Опять же, ношение маски, ну, если речь идет о каких-то медицинских вещах, то помимо маски более сильная защита – это специальные респираторы при близком контакте с больными по месту жительства и по месту работы. Ну, для медицинских аптечных учреждений соблюдение стандартных мер предосторожности, которые используются при работе, в общем-то, с людьми, страдающими какими-то инфекционными заболеваниями. Третий целый блок профилактических мероприятий, направленных на восприимчивое население. Ну, специфическая профилактика сезонного гриппа с использованием вакцин в предэпидемический период. Об этом много говорилось, о том, что нужно делать вакцины, причем нужно четко понимать, что существует два вида вакцин. Первая вакцина – это вакцина от сезонного гриппа как такового, который еще не пришел, на который в перспективе может быть. Вот трудно сказать, когда он начнется, начнется ли, дай бог, чтобы его и не было на самом деле, но те вакцины, которые делают у нас сейчас вот в Екатеринбурге, в Свердловской области, это вакцины против сезонного гриппа. Это не те вакцины, которые защитят от гриппа H1N1, который считается вот сейчас вспышкой как таковой. Говорят, что вакцина есть, но не говорят, она есть на самом деле. Есть уже график распределения этих вакцин. Пока вот, значит, мероприятий по вакцинации от этого гриппа вот в нашей территории не началось. Да, в общем-то, они уже сейчас, наверное, и, скажем так, не имеют существенного значения по сути своей, потому что вообще вакцинация, она должна проводиться перед эпидемическими мероприятиями. Вакцинироваться в сезон развития эпидемии. Ситуация крайне неоднозначная, сложная, противоречивая и, как правило, не имеющая права на существование, потому что, ну, после вакцинации иммунитет вырабатывается через 2-3, реже 4 недели. Вот, плюс выработка иммунитета, она сопровождается рядом определенных клинических симптомов, поэтому, когда уже идет вспышка, вакцинироваться или поздно, или даже, в общем-то, несколько вредно на самом деле. Неспецифическая профилактика, направленная на восприимчивое население, она включает в себе профилактику с помощью ряда противовирусных препаратов. То есть, если человек, скажем, живет в общежитии или, ну, как модель, допустим, на работе большая вспышка гриппа, и человек контактировал с больными, значит, в домашних условиях вспышка в семье, значит, тогда, конечно же, врач рекомендует, в общем-то, ряд мероприятий специфических, фармакологических, которых, безусловно, нужно применять. Сезонная профилактика с применением иммунорегулирующих препаратов прописана как стандарт, но на самом-то деле, вот по этому поводу, может быть, отдельно несколько важных комментариев очень, так сказать, нужно произнести. Дело в том, что подавляющее большинство подавляющее большинство так называемых препаратов от гриппа, которые мы видим с вами в качестве рекламы по телевидению, препараты, которые просто не работают, неэффективны при той вспышке гриппа, которая обсуждается. Но вместе с тем это препараты, которые нагружают иммунную систему, поэтому не относитесь такой, как мы каждый раз говорим на наших передачах, с повышенной доверчивостью к этим иммунорегулирующим препаратам. Как бы вам хорошо не хвалили соседи по дому, по работе или ваши знакомые. То есть полную информацию по поводу противовирусных препаратов, конечно же, обладает только врач, работающий вот в очаге инфекции. Но, скажем так, из двух десятков препаратов, которые рекламируют сейчас достаточно активно для там, поддержания иммунитета, препятствующие там, размножению вируса, на самом-то деле работают 1-2. И то это препараты, которые рецептурные, то есть рекламу вы их на самом деле не увидите. Поэтому плюс еще я слышал от людей, которые работали в очагах инфекции в других регионах, на самом деле у нас вот такого не наблюдалось, но они четко видели, что люди, которые придумывали себе сами какие-то меры профилактики с помощью фармацевтических препаратов, они переносили грипп, в общем-то, не очень просто. Поэтому не надо, вот, скажем так, просто фармацевтические препараты от собственного желания принимать в качестве профилактики. Необходимо, конечно же, консультация с врачом. Санитарно-гигиенические оздоровительные мероприятия. Это, пожалуй, наиболее важный, наиболее емкий параметр, который мы совершенно свободно можем, каждый из нас, осуществить, развить и применить на самом деле. Ну, здесь очень просто все. Что касается санитарно-гигиенических оздоровительных мероприятий. Первое – это здоровый, качественный, полноценный сон. Человек должен спать как минимум 8 часов в день и ни в коем случае не, скажем так, из своего сна не забирать время для просмотра телепередач, для каких-то развлечений, для, может быть, чтения даже интересных книг. 8 часов – это, особенно в период эпидемии, это золотой, так сказать, вот стандарт, в общем-то, восстановления иммунной системы как таковой. Второе – это, безусловно, ситуация, связанная с питанием. Это медицинский факт, не вызывающий никаких вопросов, на самом деле, о том, что полноценное, качественное, разнообразное питание – это самый мощный, самый природный фактор, способствующий поддержанию иммунной системы. В этом плане есть насущный вопрос. Вот на сегодняшний день, 28 числа, начинается Рождественский пост. И я возьму на себя смелость выразить свое личное, как таковое, мнение о том, что, в общем-то, вот в период такой тяжелой вспышки эпидемии, в период того гриппа, который мы наблюдаем, каждый раз повторяю, что нельзя по поводу него паниковать, это грипп, который на самом деле сильно не отличается от обыкновенных гриппов, которые мы видим волны раз в 3 года, но в силу того, что он пришел рано, активно, и большое количество населения с ним не встречалось, в общем-то, мы видим из-за большого количества заболевших и, конечно же, повышенные риски осложнений. То есть период такого сезона, конечно, мне кажется, как больше медицинскому работнику и специалисту, ограничения в пище во время поста нужно очень серьезно взвешивать. Поэтому я призываю, конечно же, каждый раз советоваться со священником, советоваться по поводу планируемого поста, ну и прислушаться, ну вот, может быть, к единичному моему голосу, к моему мнению о том, что ограничения вот в период вот такой эпидемии достаточно жесткие и серьезные, наверное, нецелесообразны на самом деле, потому что в ситуации, когда нет сезона гриппа, мы с вами говорим достаточно часто, что да, для человека большую угрозу составляют сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела, заболевания в виде диабета, когда нужна диета, нужно питание, которое является составной частью поста. Но в период, когда речь идет о вспышке инфекционного заболевания и гриппа, в общем-то, питание как фактор, оно немаловажно для того, чтобы снизить риски прогрессирования заболевания и его тяжесть. Поэтому, конечно же, молитва, покаяние вам хорошо известны как составные части поста, это первостепенные задачи. Диета также всю жизнь, так сказать, являлась по канонам нашей церкви первостепенной задачей, но вот особенности времени, в котором мы живем, требуются определенные поправки. Поэтому, ну, не драматично, может быть, конечно же, исключить из поста мясо, заменив его рыбой, курицей. Не драматично, может быть, сделать для себя какие-то ограничения по жирным продуктам, но вместе с тем фрукты, овощи, пища животного происхождения, как то птица, рыба, разнообразные продукты по другим составляющим, они важны и нужны для поддержания иммунной системы, и вот свой скромный голос хотел бы вознести к тому, что, в общем-то, взвесить определенные нюансы предстоящего рождественского поста по многим канонам, ну, касаемо чисто вот такого составления, составляющей питания, тем более, что постоянно иерархи нашей церкви говорят, что, ну, в общем-то, пища, она не самый основной момент во время поста, что все-таки душевная и духовная работа, они являются суперважным и суперзначимым как таковым. Ну, из всех этих мероприятий профилактических еще раз хотел бы отметить, что самым значимым является, в общем-то, прививка как таковая. Но в этом плане с прививками нужно очень серьезно и взвешенно отнестись. В период эпидемии делать вакцинацию уже необходимо по строгим показаниям, по согласованию с врачом. Без, в общем-то, совета с врачом вакцинироваться нельзя, ну, за исключением, вот, скажем, если установлена сейчас вспышка вот этого сезонного гриппа, не сезонного, H1N1, и планируется вот именно от него вакцинация. Пока те вакцины, которые у нас есть, это те вакцины, которые профилактируют сезонный грипп, но в силу распространения уже самого температуры и гриппа вот этого калифорнийского, здесь сезонная вакцина не поможет, ну и немножко даже ослабит, в общем-то, иммунитет. В конце передачи хотел бы вкратце еще раз напомнить клинические проявления гриппа типа H1N1. Головная боль, боль в мышцах, боль в горле, повышение температуры, кашель, насморк, заложенность носа и в отдельных случаях рвота и понос, ну, как правило, только в самом начале. То есть эти симптомы, которые должны настораживать в отношении, в общем-то, заболевания гриппом как таковым. При всем при том, ну, инкубационный период может длиться несколько дней как таковых, ну, где-то 5-7 дней, хотя заразным человек, в общем-то, вскрытый период может быть только, как мы говорили, всего лишь в течение одних суток, и это, в общем-то, переживать не надо. Еще раз хочу напомнить, не стоит гриппа панически бояться просто по факту того, что вот доктор вам поставил диагноз гриппа как такового. Почему? Потому что грипп, ну, в 90% случаев, как показывает практика, протекает в легкой, средней, как бы форме тяжести, не требующей госпитализации даже, требующей, в общем-то, лечения в домашних условиях. Поэтому не удивляйтесь, когда диагноз такой ставят и не видят необходимости, скажем, госпитализировать в стационар. Но если же врач настаивает, то, в общем-то, лучше прислушиваться. То есть формы гриппа могут быть самые разные. Чаще всего он протекает в стандартно легкой или средней тяжелой форме. Тяжелые формы гриппа встречаются где-то по 10% случаев. Ну, к нетяжелой форме гриппа относится вообще грипп, который имеет температуру меньше 38 градусов, когда частота сердечных сокращений до 90, когда, значит, частота дыхания меньше 20, и человек, в общем-то, сохраняет такое более-менее удобное самочувствие. Но если же у человека температура тела выше 39, сердце бьется чаще, чем 90 ударов в минуту, если у него пониженное артериальное давление, то есть он меряет давление, у него при рабочем давлении 120 на 80, 90 на 60, и отдышка больше 20 в минуту, или он чувствует нехватку воздуха, испытывает, это тяжелая форма гриппа, нужно, конечно же, вызывать врача или скорую помощь и предпринимать мероприятия. Наша передача подошла к концу. Еще раз хочу сказать вам, не стоит бояться, паниковать, но стоит соблюдать все мероприятия для того, чтобы не болеть. Не болейте, и храни вас Бог.